1990 году в нашем братстве организовался коллектив, посвященный широкому благовестию. Это был камерный ансамбль музыкально-хорового отдела Совета Церквей. Камерный оркестр в истории развития музыки состоял из группы смычковых инструментов – скрипка, альт, виолончель, контрабас и нескольких духовых инструментов – гобой, флейта, валторна. Предназначался он для небольших аудиторий, отсюда и название – камерный. В камерном оркестре было, как правило, не менее 16 музыкантов-исполнителей, не считая солистов. Поскольку в нашем коллективе не было достаточного количества музыкантов, он получил название «камерный ансамбль». И еще одна особенность. Камерный оркестр исполняет, как правило, инструментальные произведения. У нас же на первом месте была проповедь Евангелия, и только на втором – сольное пение христианских гимнов в сопровождении ансамбля. Гимны общего пения мы пели всем коллективом, а перед началом богослужения исполняли их только на музыкальных инструментах. Обязательным инструментом в нашем ансамбле было фортепиано или заменяющий его Роланд, инструмент без запрограммированных ритмов. Иногда для более мощного органного звучания в состав ансамбля вводился баян. Приняв крещение по вере после окончания консерватории, я с грустью слушал несовершенное, с музыкальной точки зрения, исполнение хоровых христианских гимнов. Профессиональных оркестров тогда не было, так как господствовавший в то время атеизм делал все возможное для того, чтобы христиане не прославляли Творца миров. Создать оркестр и довести хоровое звучание христианских гимнов до высокого художественного уровня стало моей мечтой. В церкви города Харциска, будучи регентом и благовестником, еще в 1976 году я начал обучать молодых братьев и сестер игре на музыкальных инструментах. Через 2 года наш молодежный хор насчитывал уже порядка 70 человек. В числе хористов было 20 музыкантов – скрипки, виолончели, гитары. С хором и оркестром мы посещали многие церкви в округе. Братьям и сестрам нравилось слушать хор с оркестром. Но это был скорее зрительный эффект, да художественной высоты исполнения было еще далеко. В те годы с Божьей помощью в Харциске удалось провести несколько нелегальных регентских курсов, на которых были преподаны лишь начало хороведения и дирижерского мастерства. В 1978 году при Совете Церквей был образован музыкально-хоровой отдел. Хоровое дело стало налаживаться. В 1979 году в Харцистской церкви произошло разделение по причине регистрации. Большинство хористов и музыкантов ушли в зарегистрированную общину, а мне, как ответственному служителю незарегистрированной церкви и руководителю МХО, пришлось отбыть 2 тюремных срока. С мая 80-го года по декабрь 88-го года я находился в местах лишения свободы. В заключении я сильно скорбел о том, что моя прекрасная мечта осталась неосуществленной. Однако Господь совершил чудо. Он позволил мне выйти на свободу и дал возможность трудиться. Мне захотелось созвать братьев и сестер, окончивших музыкальные училища и способных играть на смычковых инструментах. Так возник камерный ансамбль. Мы не думали, что Господь призовет наш ансамбль на широкие евангельские нивы. Мы ставили перед собой задачу более скромную – всеми силами противостоять внедрению в церкви нехристианской музыки. Рок-группы, электрогитары с клавишным инструментом, в котором запрограммированы танцевальные и оккультные ритмы, не могли выполнить назначение христианской музыки. Они больше способствовали выполнению одного из пунктов программы сатанистов – покончить с христианской музыкой. Первый ансамбль, 3 первых скрипки, 3 вторых, 2 альта, 2 виолончели и фортепиано, совершил много поездок по обширной территории бывшего СССР. Своего транспорта у нас не было. На поездах, самолетах со значительными трудностями мы добрались даже до Дальнего Востока. Наш репертуар увеличивался. Появлялись новые гимны, оркестровывались старые. Складывалась своеобразная форма евангелизационных богослужений. Мы совершали служение по заранее составленному графику. Слушателей приглашали братья и сестры из местных церквей. В те годы слушателей было много, и мы старались максимально использовать подаренное Господом время для благовестия, проповедуя и в домах молитвы, и в арендованных залах. Проповедниками были все братья нашего ансамбля и благовестники местных церквей. Служители местных общин обычно доверяли нам проведение богослужений, но мы просили их тоже участвовать, чтобы слушатели видели наше полное единодушие. Покаявшихся мы поручали местным служителям, а сами ехали дальше по намеченному маршруту. Мне приходилось исполнять роль ведущего, распределять гимны, стихотворения, делать вставки между ними, раскрывая сущность Божьего плана спасения. В конце под тихое звучание ансамбля, а потом под пение призывного гимна, я предлагал желающим покаяться, выйти вперед и попросить у Бога прощения. Покаяние оптом, а также повторение молитвы за проповедником мы не практиковали. Молитва покаяния обретает силу, когда человек не смущается в присутствии окружающих обратиться к Господу и признать себя грешником. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Римлянам 10 глава 9 и 10 стихи. В 92 году наш ансамбль впервые посетил Германию по приглашению миссии Фриденштиме и по поручению братства. Не один раз приходилось нам проповедовать перед многолюдным собранием, но перед 5000-ной аудиторией на конференции миссии мы прославляли Господа впервые. После конференции в Германии мы поехали на конференцию миссии в Нидерланды. Надолго останутся в памяти величественные храмы с могучим звучанием владыки инструментов органа. Директор миссии и его сотрудники оказали нам много внимания. Мы совершали служение в храмах в разных городах. Очевидно, сооружение посреди храма сцены для нашего ансамбля являлось нарушением церковных канонов. Несмотря на это, нам предоставляли возможность исполнять христианские гимны и проповедовать с помощью переводчиков. Посетив Нидерланды, мы возвратились в Германию и около месяца каждый день совершали служение в разных городах. Братья и сестры, переехавшие из России, принимали нас очень тепло. Молитвенные дома и арендованные залы были переполнены. Покаяния были на каждом богослужении. Несколько дней мы трудились в студии звукозаписи. Итогом усердного труда стали аудиокассеты «О тебе пою, Спаситель» и «Синее небо». В день отъезда из Германии нас ждал приятный сюрприз. Братья подарили нам большой автобус фирмы «Мерседес». Хотя автобусу было уже около 20 лет, выглядел он прекрасно, и мы горячо благодарили за него Господа и братьев. В подаренном автобусе можно было оборудовать спальные места и при длительных переездах отдыхать. На этом автобусе мы отважились даже на поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ. В поездках мы каждый день совершали по два, а иногда и по три служения. Радостно было видеть, как братья и сестры из местных церквей ревнуют о деле благовестия. Только совместный труд, совместные молитвы увенчались желанным результатом – покаянием душ. Бывали случаи, когда после служения нам хотелось плакать, хотелось сказать Господу: «Мы всю ночь трудились и ничего не поймали». Печально было на сердце, когда, преодолев огромное расстояние, нам приходилось совершать служение в неподготовленной обстановке. Но у нас было принято решение проводить в равной мере полноценное служение как для большой аудитории, так и для немногих душ. Если Господь Иисус проповедовал одному Никодиму, одной самарянке, то и нам необходимо поступать так же. Бывало так, что Бог обращал неблагоприятные обстоятельства на пользу благовестия. Например, в шахтах Ростовской области братья арендовали для нас большой зал. За 2 дня до нашего приезда в нем проводилась выставка животных. Началась весна, но температура неожиданно понизилась, и из-за мороза некоторых зверей не решились вывозить, и они остались на сцене. Среди прочих остался и лев в железной клетке на колесах. Нам хотелось уже отказать в проведении богослужения, но в фойе собралось так много слушателей, что директор по просьбе многих разрешил совершить служение на авансцене, часть сцены, выступающая в зал. От зверей нас отделял только занавес. Настроив усилительную аппаратуру, мы начали служение. Звери вели себя довольно спокойно, только лев однажды подал голос, но потом умолк. Однако в конце служения, перед призывом к покаянию, когда зазвучал гимн Голгофа, льва, прежде не причинявшего беспокойства, словно подменили. Он начал метаться по клетке, клетка с шумом стала двигаться по сцене. В довершении всего, как только затих последний аккорд гимна, раздалось такое мощное, ужасное рыканье, что некоторые слушатели испуганно соскочили со своих мест. Я попросил всех успокоиться и внимательно выслушать меня. Уверенный, что слушатели прекрасно понимают, кто и откуда издает столь страшные звуки, я прочитал: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить». Рыкающий лев страшен, но насколько страшнее дьявол, стремящийся поглотить свою жертву, сказал я. Не давайте ему места в своем сердце. Сбросьте греховную ношу, идите к Иисусу Христу с покаянием. Около 30 человек вышли вперед. Они просили прощения у Господа, и я молился с каждым. После богослужения, когда слушатели разошлись, члены местной общины рассказали нам, как в фойе один мужчина, размахивая руками, возмущался. «Вы поняли, какие баптисты хитрые? Как они умело затягивают нас? Какую фонограмму придумали? Как будто настоящий лев рядом рычит. Аж мороз по коже пробегает». В поездках Господь не один раз испытывал нашу веру и на деле доказывал свою любовь к нам. Однажды нам грозила верная смерть в степях Казахстана. Братья из Карагандинского объединения повезли нас на микроавтобусе через Экибастуз в Целиноград. Бескрайние степи, селения очень редкие. Было начало марта, внезапно разразилась буря. Начался такой снегопад, что в 3-4 метрах впереди ничего не было видно. Мы не раз толкали машину, ветер сбивал с ног. В кюветах стояло много машин, заносимых снегом. Когда водитель запел гимн «Страшно бушует житейское море», мы все дружно подхватили его и запели от всего сердца. Неожиданно нам преградил дорогу человек с обмороженным лицом, умоляя вытащить его автомобиль. Каким-то чудом мы вытолкнули машину на дорогу. Пока мы помогали несчастному, мороз прихватил тормозные колодки нашего автобуса, и мы не могли тронуться с места. Наш догадливый виолончелист схватил монтировку, другим дал кому молоток, кому небольшую кувалду и велел бить по колесам. Кое-как тронулись, но горючее кончалось. Встретившаяся нам по дороге автозаправочная станция была занесена снегом по самую крышу. Нам грозила гибель. Мы пробирались со скоростью 5-6 км в час, не переставая взывать Господу о помощи. Когда ехать дальше было невозможно, водитель заметил занесенный снегом поворот и предложил свернуть на проселочную дорогу, пробившись через сугроб. Он надеялся найти какой-нибудь аул. К нашей великой радости, проехав 1,5 километра, мы действительно попали в казахское селение, где нас приютили и обогрели. Принявшая нас семья была очень бедной, но все, что у них было съестного, они поставили на стол и угощали нас. К вечеру буря немного стихла, и мы попросили хозяина позвать соседей на богослужение. Он согласился. Минут через 30 стали приходить казахи, потом пришли 2 немца. Нам казалось, что все они были не совсем трезвые, но мы все равно совершили служение. До покаяния, конечно, нашим слушателям было очень далеко. Мы оставили им несколько Евангелий. Утром мы смогли выехать на трассу и кое-как добрались до ближайшего города. 2 суток стояли у милицейского поста, потому что никого не выпускали на трассу. Откапывали занесенные снегом машины. Было много замерзших, а нас Господь помиловал. Слава Ему!